Книжная полка.
Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Иван Колокольников. Сегодня хочется рассказать о нашем земляке, поэте Джеке Алтаузене. Джек Моисеевич – персона, не сказать, чтобы забытая вовсе, но вспоминают о нем не так уж и часто. Но посудите сами. Вот его друг и современник Иосиф Уткин. У нас в городе есть библиотека имени Уткина, есть улица Уткина, и, наконец, не так давно вышла книга про Уткина. Что же касается Алтаузена, то ни улицы, ни библиотеки, ни книги. Но последнее, я думаю, поправимо. Надеюсь, что когда-нибудь все-таки кто-то это исследование создаст. Ну и сейчас подбирался вот такой у меня по мере моих больше даже музыкально-исторических исследований материал, касающийся Алтаузена не только как автора стихов популярных песен, но и как замечательного поэта, именно прекрасного поэта с собственным лицом. Вот если говорить об Уткине, у Уткина много таких мотивов достаточно типичных, что неплохо. Он их развивал, безусловно, по-своему, но это мотивы такой комсомольской поэзии 20-30-х годов. Это и еврейская национальная тематика, особенно небезызвестная поэма о рыжем Мотеле. А что касается Алтаузена, здесь как-то все сложнее. Здесь образы, с одной стороны, понятные его современникам, созвучные времени, с другой стороны, у Алтаузена было какое-то очень личностное восприятие всего, о чем бы он ни писал. Ну вот посудите сами. Стихи «Родина», написанные в 1940 году. «Можешь землю до края пройти, можешь видеть луну над Манилой, чище воздуха родины милой все равно на земле не найти. Можешь ехать в Алжир и Бомбей, гнать стада по альпийскому лугу, все равно будешь рваться в Калугу, где когда-то кормил голубей. За экватором на корабле возле пальмы под Венесуэлой будешь бредить березкою белой, что растет на Смоленской земле». С одной стороны, о родине тогда писалось очень много. С другой стороны, по этому стихотворению видно, что у Алтаузена присутствуют постоянно мотивы каких-то далеких стран. И это было не случайно. Это не просто экзотика, как вот, допустим, юный Павел Коган мечтал, что где-то там в Флибустьерском Дальнем Синем море бригантина поднимает паруса. Дело в том, что Алтаузен в юности служил на корабле. Юнгой. И вот эти вот мотивы дальних странствий из собственной биографии. Это было уникально, потому что мало какой советский поэт, ну, в силу закрытости границ, мог похвастаться тем, что повидал белый свет, и многие страны знают не понаслышке. А Алтаузен мог похвастаться, пусть это было в совсем еще юном возрасте. Но давайте обо всем по порядку. Алтаузен родился в 1907 году, семья жила на Ленских приисках, большая еврейская семья. Казалось бы, обычно центр вот подобного семейства – это мать. Мать такая предельно надежная женщина, но в данном случае было совершенно не так. Мать разошлась с отцом и пропала в абсолютно неизвестном направлении. Следы ее затерялись где-то на просторах Сибири, а может быть, ее жизненная дорога пролегла и далее. И вот остались дети с отцом. И понятно, что очень непросто было в тяжелые годы революции, гражданской войны прокормить такую ораву. И тут сестра отца, которая жила в Китае, в Китае тогда было немало наших соотечественников после строительства КВЖД, предложила: пусть Яков, так при рождении звали будущего Джека, приезжает ко мне, и, может быть, ему тут найдется какое-то применение. И вот он туда отправился, и именно там-то он и перепробовал кучу профессий, в том числе именно там произошло это судьбоносное жизненное происшествие, что он поступил в качестве юнги на корабль и на этом корабле посетил ряд стран. Но есть еще одна очень важная деталь. Яков – это для иностранных моряков как-то было не очень понятное имя. Они подумали и перевели «Джек». И что еще очень интересно, уже потом долгие годы прошли с той поры, когда Джек Моисеевич писал, вот в частности давал автографы, вместо буквы «Ж» он всегда писал что-то вроде китайского иероглифа. Это была своеобразная память о той поре. Где-то уже в начале 20-х годов он решил вернуться в родные места и, пробираясь через территорию Дальневосточной Республики, тогда была вот эта знаменитая ДВР, Буферная Республика, он вдруг повстречал юношу, который был чуть-чуть постарше, их сблизила любовь к литературе, это был никто иной, как Иосиф Уткин. Они подружились вместе, вернулись в Иркутск и стали публиковаться. И что очень ценно, газета «Власть труда», где активно публиковалась тогдашняя поэтическая молодежь, она сохранила самые первые поэтические опусы Алтаузена. Вот одно из этих стихотворений. «Мальчик со спичками». На мой взгляд, стихотворение очень любопытное, потому что тоже навеяно воспоминаниями о той поре, когда в Китае Алтаузен перепробовал самые разные профессии. Итак, «пробежал черный, запачканный, выкрикивая по привычке, коробками и пачками продаю китайские спички, шапку волос взъерошенных целует мокрый ветер. Он такой крошечный, его нельзя заметить, крепко держит ручонками маленькую коробку, кажется, будто с просонку солнце выглядывает робко, бегут торопливые лошади, гривы сплетает ветер. Он такой крошечный, его нельзя заметить, ноги в землю вбитые, как-то совсем просто рванул, и под копытами захрустели упругие кости. Солнце выглядывает робко, скользит по утренней крыше. Черненький мальчик с коробкой на земле лежит и не дышит. Свернулся темным калачиком, рот открыл по привычке. Это тот, который пачками продавал китайские спички». 23-й год написания. А в литературном музее, главном литературном музее страны имени Даля, обнаружился уникальный документ. Это характеристика, которую редакция газеты «Власть труда» дала юному Джеку Алтаузену, чтобы он отправился в Москву поступать в Институт журналистики. Было тогда такое учебное заведение. Правда, так произошло, что Алтаузен, отправившись в Москву, поступил не в этот, а в другой институт. Но что интересно, его учителем стал никто иной, как Валерий Яковлевич Брюсов. Они, по воспоминаниям жены Алтаузена, нашли не просто общий язык, а часто подолгу болтали, и Брюсову было интересно разговаривать с этим молодым сибиряком. И уже к концу 20-х годов, пусть небольшие тоненькие книжечки у Алтаузена стали выходить. То есть он достаточно быстро в столице заявил о себе как о поэте. Да, это было такое время, когда экспериментировали, молодежь пришла в литературу, стали они все активно издаваться, печататься, но далеко не каждый выстроил столь быстро и убедительно карьеру поэтическую, как Алтаузен. Тем не менее, это было поколение неспровергателей, и часто они крушили все подряд. Потом Анна Ахматова вспоминала о том времени, как раз, что это молодежь, которая неспровергала решительно все. И главный кумир, как ей вспоминалось у тогдашней молодежи, это был именно Джек Алтаузен, именно у неспровергателей. И вот стихотворение того периода. Сразу подчеркну. Кощунственное, шокирующее, но такое было время. Сразу же подчеркну еще одну вещь. Потом, конечно, Алтаузен от этого абсолютно отошел. Итак, стихи. «Я предлагаю Минина расплавить. Пожарского. Зачем им пьедестал? Довольно нам двух лавочников славить. Их за прилавками октябрь застал. Случайно им мы не свернули шею. А знаю, это было бы подстать. Подумаешь, они спасли Россию. А может, лучше было не спасать?» Тем не менее, человек становился взрослее. Да и в стране происходило немало изменений. И уже через несколько лет можно видеть, что у Алтаузена стихи становятся и глубже, и значительно патриотичнее. Причем это такой патриотизм непоказной. Вот как мы видим по стихотворению о родине, с которого началась наша передача, все-таки Алтаузин писал патриотические стихи как-то по-особенному, через призму каких-то своих собственных мироощущений. Ну, и чтобы не быть голословным, приведу такой пример. В 1934 году Джек Алтаузин выступал на митинге, который был посвящен встрече челюскинцев. Это не могло не вызвать искреннего восторга у современников. Подумайте только, люди долгое время провели на льдине, но морально не сдались, и, по сути, на всем ледоколе Челюскин умер только один человек. Это довольно хороший показатель для подобной ситуации. А потом летчики. Летчики Ливаневский, Лепедевский, Молоков, Каманин, Водопьянов, Слепнев, Доронин, они ведь, по сути, были молодые люди и летели спасать вот этих людей, оставшихся на льдине, когда погиб ледокол, именно по зову души. Они не думали ни о каких наградах. Но звание Героя Советского Союза потом придумали-то специально после того, как они совершили свой подвиг, а тогда его еще и не существовало, как они летели. Это тоже очень важный момент, чтобы понимать вот эту вот ситуацию, которая тогда так впечатляла литераторов, в частности поэтов. Советские самолеты еще не были способны летать на дальние дистанции. Да, собственно, и в мире вообще не было столь мощных самолетов. Поэтому они летели на маленьких, еще, казалось бы, плохоньких самолетиках, садились где-то в чистом поле. В чистом поле, как вы понимаете, аэродромы не оборудованы. Естественно, под снегом мог быть какой-нибудь бурелом, у них там ломались шасси, они по ходу это все чинили, поэтому это были самые настоящие герои. И можно ли сомневаться в искренности того, что читал Алтаузин на Красной площади, когда встречали челюскинцев, и говорил: радость этих встреч неизгладима, не сотрутся эти имена, мчится поезд, вьются кольца дыма, ну, это вот что, они в Москву уже на поезде прибыли, в полный рост встает моя страна, ну и так далее. Здесь мы немножечко прервемся, но вот к отзвуку этой истории мы чуть позже, ближе к концу нашей передачи, еще возвратимся. А пока хочется сказать, что Алтаузин был таким участником многих событий литературного мира, в частности, спорных событий. Вот, например, известно, что литератора Васильева привлекли к ответственности за то, что он, как это тогда заявлялось в документах, побил комсомольского поэта Алтаузина. За что же он побил Алтаузина? Да, по сути, просто за скептическую реплику о Наталье Кончаловской, которая на тот момент жила вместе с Васильевым. Она еще тогда не встретила Михалкова. Значит, Наталью Кончаловскую Алтаузин осуждал, знаете, как такую светскую женщину легкого нрава. Ну, это была его позиция, понимаете. Он вот комсомольский поэт, у него были вот какие-то свои особенные убеждения, поэтому не всем они даже в ту эпоху нравились. Наверное, это естественно для творческого человека. Что же касается более позднего периода, то Алтаузин написал ряд стихотворений, на которые были написаны песни. И особенную популярность приобрела песня «Бушует полярное море». Второе название – «Полярный вальс». Музыку написал композитор Евгений Эммануилович Жарковский. Это одна из первых песен данного композитора. Записана она, правда, была только уже после войны, хотя написана в 1940 году. Но вот то, что мы сейчас послушаем, это запись с пластинки 1949 года. Исполняет популярнейший в послевоенные годы певец Владимир Бунчиков. Thank you.
полярное море дымается борт корабля. За нами в широком далеком просторе осталась большая земля. Погода кипит штормовая, а друга моя не забудь. Глаза поутру после сна кривая, на карте отметить твой путь. Весной ты меня провожала, дарила улыбку свою, и песню весны для тебя уструвала, я в Северном море пою. От ути от края до края, подруга моя, не забудь. Глаза поутру после сна кривая, на карте отметить мой путь. Давайте споем на просторе, где ветер бушует вокруг. Про счастье большое, такое, как море, для наших любимых подруг. Пусть сердце стучит, замирая, подруга моя, не забудь. Глаза поутру после сна отрывая, на карте отметить мой путь. Глаза поутру после сна отрывая, на карте отметить мой путь.
Прозвучала песня «Бушует полярное море» Евгения Жарковского на стихи Джека Алтаузена. А мы продолжаем разговор о замечательном поэте, нашем земляке. Естественно, у вас может возникнуть вопрос, а приезжал ли Джек Алтаузен в Иркутск? Да, Джек Алтаузен приезжал в Иркутск и приезжал неоднократно. Еще вскоре после своего переезда в Москву он сюда прибыл на каникулы, потому что здесь оставались родные, и, как в 30-е годы написал один из его собратьев по перу, он тогда был заражен есенинщиной. Написано это было в «Иркутском журнале» в связи с тем, что тогда как раз началась кампания по борьбе с есенинщиной. То есть он, по сути, такими откровениями подставил Джека Алтаузена. Но Джек Алтаузен был достаточно известен, поэтому подобные замечания в «Иркутской печати» уже ему не повредили. В 1934 году он приехал сюда уже в статусе известного комсомольского поэта вместе с поэтом Александром Жаровым, тоже популярным в свое время автором стихов песни «Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочих». Ну и вот они выступили в Иркутске, Алтаузен в тот период пообщался со своей роднёй, подарил им книжку с дарственной надписью, которую потом долгие годы племянник Алтаузена хранил как бесценную реликвию, и, естественно, это отражено в тогдашней «Иркутской печати». Пожалуй, самое любопытное – это то, что был помещен в «Иркутской газете» шерш на Алтаузена. Достаточно смешная картинка. Но поскольку мы в радиоформате, естественно, нет возможности сейчас это продемонстрировать. Но был фрагмент в «Иркутской печати» его стихотворения «Размалеванная женщина». Очень меня это стихотворение привлекло, и я нашел его целиком. Тоже воспоминания о годах юности, о китайской тематике. Ну вот посмотрите, как она здесь любопытно воплощается. «Женщина с огромной прической, должен я сознаться, что, по сути, ты мне тоже нравилась чертовски в детстве на фарфоровой посуде. В блюдечке за небольшую плату ты бежишь к реке на деревяшках, расползлись по твоему халату золотые пчелки и букашки. Твой любимый человечек едкий, хитрое, вертлявое создание, на фарфоре под вишневой веткой назначает он тебе свидание». Сжата злая выпуклая челюсть, губы, как у хищника, упруги, плечи твоих фаянсовую прелесть обнимают обезьяньи руки. Где сейчас он? Может быть, он умер на песках Манчжурии в Атакии? Или ходит в новеньком костюме, в том, что сшил портной из Нагасаки? Задремал облитый светом лунным домик твой бамбуковый старинный. По нему скользнула наша юность длинной серой тенью карабина. Много лет мы не встречали взглядом. Наша юность парнем смуглолицым по фарфору стукнула прикладом и пошла шататься по границам. Женщина с огромной прической, пчелок золотой окружение. Ты хотела этим хитрым лоском обмануть мое воображение, но давным-давно ты не такая, хоть и уверяешь, как когда-то, в том, что танки на полях Китая — лишь букашки с твоего халата». Вот так вот переплетаются внешние политические проблемы 30-х годов, детские впечатления, тема Китая, Японии. Так что Джек Алтаузен, безусловно, создавал стихи в высшей мере нетривиальные. Но вот что интересно, когда в 1939 году началась советско-финская кампания, которая долгие годы осуждалась такими либеральными историками, но сегодня восстанавливается историческая справедливость, и понятны мотивы этой кампании, многие деятели культуры изъявили желание как-то поехать к местам боевых действий, и в их числе был Джек Алтаузен. Но вот так вот получилось, что очень долго по состоянию здоровья его не отпускали. Когда же он своего добился и в качестве военного корреспондента отбыл к местам боевых действий, буквально на следующий день после его приезда война закончилась. И, скорее всего, над Алтаузеном в творческом сообществе посмеивались. Ну, прибыл на войну к самому ее концу. Как-то это выглядело несолидно. Поэтому, когда уже началась реальная война, Великая Отечественная война, то Джек Алтаузен был в числе первых литераторов, которые подали заявление о том, чтобы вступить в действующую армию. И так на третий день войны к передовой устремились три человека. Имена этих людей: Александр Твардовский, в представлении не нуждается, Евгений Долматовский, тоже культовый советский поэт, и Джек Алтаузен. Каждый получил назначение в какую-то свою часть. Но прежде чем они расстались, был такой эпизод. Пока они двигались к линии фронта, был налет фашистских самолетов. Джек Алтаузен выхватил винтовку, как вспоминал Долматовский, и стал с важным видом стрелять по немецким самолетам. На вопрос товарищей, что это он делает, Алтаузен сказал: «А я отстреливаю ту обойму, которую я не отстрелял в советско-финскую войну». Так вот проявилось то, что ему было обидно, прибыл к последнему дню. Но Великая Отечественная война, она захватила поэта с головой. И он не просто находился на передовой, он жил вот той же самой жизнью, без преувеличения, которой жили бойцы. Не случайно его поэма «Кутлинцы», она передавалась как самое дорогое, ее переписывали из фронтовой газеты. Плюс стихи Алтаузена заслушивались специально на собрании в штабе армии, потому что понимали, что это очень мощное, вдохновляющее средство. Затем еще один очень важный момент. Алтаузен смог вместе с небольшой группой бойцов выйти из окружения. Это тоже был такой, конечно, очень драматичный момент его биографии. Тогда он действительно смог выйти из окружения. Но что было потом, мы, конечно, еще расскажем. И, наконец, Алтаузен стал первым советским литератором, самым первым, кто получил орден боевого красного знамени, то есть высочайшую военную награду. Ну и настало самое время прочитать, что же Джек Алтаузен писал в те суровые годы. «Письмо жены. Там, где яворы мирно дремали, тишиной и прохладой полны, в незнакомом селе на привале получил я письмо от жены, и прочел я волнением объятый дорогие для сердца слова. На конверте был адрес обратный и отчетливый штемпель «Москва». А потом незаметно я снова все письмо перечел в тишине. Отзывалось в нем каждое слово самой нежной любовью ко мне. Я читал, и росла моя сила. Мне казалось, что вместе с женой тем же голосом мне говорила вся страна: «Будь здоров, мой родной,
Обо всем мне жена написала, и в конце вместо слов о любви, вместо «крепко целую» стояла «ты смотри, мой хороший, живи». Ну а если от пули постылой, тут шли точки неровной строкой, и стояла «запомни, мой милый, есть бессмертие в смерти такой. Буду жить, буду драться с врагами, кровь недаром во мне зажжена, наше счастье топтать сапогами, мы с тобой не позволим, жена». Над бойцами плыл дым от цигарок, за деревней гремел еще бой, и лежал у меня, как подарок, на ладони конверт голубой. Я глядел, а улыбка сияла, и глаза были счастьем полны. Это родина мне написала чистым почерком верной жены. И еще одно пронзительное стихотворение. Родина смотрела на меня. Я в дом вошел, темнело за окном, скрипели ставни, ветром дверь раскрыла, дом был оставлен. Пусто было в нем, но все о тех, кто жил здесь, говорило. Валялся разный мусор на полу, мурлыкал кот на вспоротой подушке, и разноцветной грудой в углу лежали мирно детские игрушки. Там был верблюд и выкрашенный слон, и два утенка с длинными носами, и Дед Мороз, весь запылился он, и кукла с чуть раскрытыми глазами, и даже пушка с пробкой в стволе, свисток, что воздух оглашает звонко. А рядом, в белой рамке, на столе стояла фотография ребенка. Ребенок был с кудряшками, как лен, из белой рамки, здесь, со мною рядом, в мое лицо смотрел пытливо он своим спокойным, ясным, синим взглядом. Стоял я долго, каску наклоня, а за окном скрипели ставни тонко, и родина смотрела на меня глазами белокурого ребенка. Зажав сурово автомат в руке, упрямым шагом вышел я из дома, туда, где мост взрывали на реке и где снаряды ухали знакомо. Я шел в атаку, твердо шел туда, где непрерывно выстрелы звучали, чтоб на земле фашисты никогда с игрушками детей не разлучали. Ну вот видите, в одном стихотворении образ родины через образ жены, в другом стихотворении образ родины через образ ребенка. И таких вот трогательных, пронзительных стихов у Алтаузена было великое множество. Бойцы к нему относились с огромнейшей теплотой, потому что он все время был рядом с ними. Нигде не прятался, находился на самой передовой, и в итоге это ему стоило жизни. Когда ситуация в мае 1942 года под Харьковом была исключительно критичной, Джеку Алтаузену сказали... Это потом выяснил Евгений Долматовский, беседуя с немногими уцелевшими сослуживцами поэта. Ему сказали: «Садись в самолет, улетай». Он сказал: «Я разделю судьбу бойцов, которые здесь находятся, я буду вместе с ними». Да, потом, конечно, шанс выйти из окружения все-таки был. И уже в конце 90-х годов появились воспоминания Наума Гребнева, поэта, который сегодня подзабыт, но вот его перевод стихов Расула Гамзатова знают все. Это, мне кажется, порою, что солдаты с кровавых, не пришедшие полей и так далее. Вот эти легендарные гамзатовские стихи, они нам известны именно в переводе Гребнева. Так вот, послушаем, что же Гребнев написал о тех нелегких днях. «В затишье накануне наступления к нам в часть приезжали два московских писателя – Джек Алтаузен и Михаил Розенфельд. Побывали на батарее, беседовали с солдатами. Теперь 27 числа я встретил их на этом поле, они попали в окружение вместе со всеми. Оба были растеряны и обратились к нам за советом. К сожалению, они были слишком растеряны, чтобы воспользоваться нашим советом». Мы трое были опытнее их, и каждый из нас уже выходил из окружения в 41-м. Мы сказали, что хотим днем дойти до восточной окраины, оттуда самый короткий путь к Донцу. Показали все по карте, но они не пошли с нами. Под вечер я встретил кого-то с нашей батареи, и он сказал: «Помнишь, приезжали писатели? Ты еще их спрашивал о чем-то. Оба убиты, только что, когда танки пошли». Но вот в этих воспоминаниях говорится, что... Произошла гибель Алтаузена 27 мая 1942 года. Исходя из материалов, собранных Долматовским, следует, что поэт погиб 25 мая 1942 года. Долматовскому рассказывали, что Алтаузен погиб под гусеницами немецкого танка. Когда много лет спустя Евгений Рапопорт, иркутский журналист, общался с иркутскими родственниками, со вдовой Алтаузена, он написал в своей публикации такую деталь, что Алтаузен пытался подорвать немецкие танки, и вероятно, что это были сведения, сообщенные женой поэта. Как бы то ни было, умер он героически. Видите, когда-то по юности он задался вопросом, может, лучше было не спасать Россию. Здесь для него никаких вопросов уже не стояло. Он действительно погиб за родину, погиб смертью подлинного солдата своей страны. До последнего держался исключительно мужественно. Вот, как мы видим, Гребнев не знал, что у Алтаузена тоже был опыт выхода из окружения. Просто подобное дело, естественно, надо спланировать, и, может быть, то, что Гребнев засчитал за некую нерешительность, это время размышления, а тут как раз вот настал критический момент. Подчеркнем, что и сам ведь Гребнев вышел из окружения позже. Сначала он узнал о гибели Алтаузена. Так что, конечно, вот эти вот слова о растерянности, может быть, это личное все-таки впечатление. Как бы то ни было, Алтаузен погиб как герой, и казалось бы, что на родине имя такого поэта должны бы были увековечить. И его поначалу даже увековечили в Иркутске. В 1967 году одну из улиц, именно бывшую четвертую советскую, назвали именем Джека Алтаузена. А потом вдруг, через два года, взяли и переименовали обратно в четвертую советскую. Почему? Были разные ответы на этот вопрос, но, как мне кажется, наиболее такая правдивая информация была сообщена довольно известным в таких ветеранских кругах Иркутска человеком, бывший заведующий музеем истории завода имени Куйбышева Верой Михайловной Фоминой. Вера Михайловна вспоминает, что было письмо к городским властям, что очень сложно выговаривать какое-то малопонятное иностранное имя. Где ты живешь? На улице Джека Алтаузена. Причем, понимаете, официальное наименование улицы было именно Джека Алтаузена. Если бы Алтаузена, может быть, было и попроще. А тут жители пожаловались, что им слишком сложно это выговаривать. Ну, вот так и получилось, что улица Уткина у нас есть, улицы Алтаузена нет. Но, наверное, это тоже момент поправимый. В будущем можно будет одной из новых улиц присвоить это имя. А сейчас хочется обратиться к той истории, которую я уже анонсировал. Отзвук далекого 1934 года. Когда в 60-е годы иркутский журналист Евгений Рапопорт пришел к родственникам поэта, он увидел на стене гибкую пластинку с портретом Алтаузена, причем портретом военных лет. В военной форме, в фуражке, есть такой довольно колоритный портрет Алтаузена, его можно обнаружить сегодня на просторах интернета, а там он был впечатан вот в эту гибкую пластинку. Он заинтересовался, а что же на пластинке записано, ведь есть же какие-то звуковые бороздки. Ему сказали, что как будто бы голос Алтаузена, но при этом родные эту пластинку не слушали. Они эту пластинку получили от вдовы поэта и просто повесили на стену. Рапопорт, естественно, задался целью переписать эту пластинку. Сделать это было непросто, несмотря на то, что пластинка была не такой уж старой, она была прислана в 1959 году в Иркутск, но вот за те годы, что она провисела на стене, она скрючилась. Гибкая пластинка имеет вот такое свойство, если она где-то не зафиксирована, значит, она хочет свернуться в трубочку. Что сделал Рапопорт? Он временно ее наклеил на такую твердую основу, принес на Иркутское радио областное, там эту пластинку переписали. И вот годы прошли, и выяснилось, что на Иркутском областном радио этой записи не осталось, удел многих записей. А в свою очередь племянник Алтаузена эту пластиночку опять отлепил с твердой основы, повесил на стену, она провисела несколько десятилетий и вообще свернулась в такую трубочку, что попробуй ее раскатать. В начале 2000-х годов он, правда, задумался, а надо бы эту пластинку по-хорошему опять переписать. Ему посоветовали есть в Иркутске Игорь Константинович Петров, звуковой летописец, человек, который восстановил немало редких записей. Игорь Константинович взялся за это дело, чтобы опять эту пластинку переписать. Но проблема состояла вот в чем. Во-первых, ему надо было ее разгладить, во-вторых, начало 2000-х – это то время, когда еще не пришли вот эти замечательные аппараты нового поколения, благодаря которым сегодня выполняются качественные оцифровки пластинок совершенно любых типов. Игорь Константинович воспользовался той техникой, которая у него была в тот момент. Пластинка была крайне далека от идеала, даже когда стала более или менее ровненькой после разглаживания. Он переписал эту запись как мог, запись все равно вышла крайне низкого качества, в чем, конечно, Игорь Константинович никак не виноват. И вот прошло время, я слушал то, что переписал Игорь Константинович, и мне было очень интересно все-таки, а сохранилась ли где-то фонограмма более высокого качества? А что за запись на этой пластинке? Здесь немножечко стоит рассказать о записи. А эта запись как раз-таки выступление Алтаузена на митинге, посвященном встрече челюскинцев, то есть тех, кто плыл на ледоколе, и вот этих летчиков-героев, запись, сделанная в далеком 1934 году. Тогда какие-то пространные записи, в том числе то, что делалось на митингах, вот эти все документальные фонограммы, они производились на тонфильм. Что такое тонфильм? Тонфильм – это кинопленка, которая без изображения ради звука, ради звуковой дорожки. И вот такой тонфильм был обнаружен при списании пленок с Всесоюзного радио в 1959 году. Но, слава богу, сообщили об этом вдове Алтаузена, и она сделала перепись. Несколько экземпляров вот такой вот гибкой пластиночки заказала в ателье, куда вот как раз записали эту фонограмму. Послала Иркутской родне экземпляр, у нее сохранялся экземпляр, может быть, еще куда-то она дала экземпляр такой пластинки. И вот в совсем недавнем прошлом выясняется, что тот экземпляр пластинки, который принадлежал вдове поэта, был ею передан московскому музыковеду Юрию Евгеньевичу Бирюкову. Он готовил передачу про историю песни «Бушует полярное море». И она решила, а пусть там заодно прозвучит голос Алтаузена. И у Бирюкова так эта пластинка и осталась. После Бирюкова она перекочевала к московскому коллекционеру Дмитрию Леонидовичу Фокину. И вот благодаря тому, что она до сих пор у него хранится, уже удалось сделать более качественную перепись. Итак, Джек Алтаузен читает свои стихи на Красной площади в далеком 1934 году.
Идут демонстранты, колеблются поднятые как знамена портреты героев. На плакатах, словно на экране, движутся красноречивый слов. Леваневский, Молоков, Каманин, Водопьянов, Сидоронин и Слепнев. Радость этих встреч неизгладима. Слава о героях не умрет. Где сейчас блуждает эта льдина? У каких долгов, каких широт. Ничего о ней никто не знает. Там, наверное, если посмотреть, от тоски звериной обнимает почку с жидким топливом медведь. Или, может, нету этой льдины, и давно растаяли следы человека с бородою длинной, в чьей крови есть соль морской воды. Радость этих встреч неизгладима, не сотрутся эти имена. Мчится поезд, бьются кольца дыма, полный рост встает моя страна, чтобы всех засыпать их цветами, чтоб согреть их всех в своем строю и поднять, как боевое знамя, боевую молодость мою.
Мы сегодня перелистали только некоторые страницы творческой биографии Джека Моисеевича Алтаузена. Думается, что его стихи не оставили вас равнодушными. Что же касается биографии поэта, то, наверное, она нуждается еще в максимально глубоком изучении, и хочется пожелать, чтобы такое исследование появилось. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Иван Колокольников. До новых встреч в эфире.
Книжная полка.